случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Капков, это программа «Хроники», всех рад приветствовать, с радостью представляю вам сразу же нашего гостя. У нас сегодня в гостях Максим Шингаркин, прошу прощения, Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, напомню, Максим эколог, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности. Мы с вами в прошлой программе, если вы помните, начали разговор о ядерных авариях, потому что в прошлой программе мы говорили, естественно, про главную аварию в истории человечества, ядерную, если я не прав, вы меня поправьте, конечно же, Чернобыль, естественно, это все было навеяно художественными кинопроизведениями, которым интерес возник, я не знаю, с чего вдруг, но давайте просто возьмем это за факт. Он возник, появился сериал «Чернобыль», который все хвалили, по большей части, я, конечно, видел и критические оценки, но все хвалили, всем понравилось, и мы решили вспомнить, как же это происходило. Кстати говоря, ваше отношение к этому фильму, к сериалу, вы смотрели его?
Нет, во-первых, я не смотрел сериал, я жду, когда там выйдут все серии, мне сказали, что скажут, чтобы я посмотрел одним разом, чтобы не было профессиональной операции, раз. Второе, хотел поправить. Крупнейшая ядерная авария на атомной электростанции – это ядерная авария на атомной станции «Фукусима».
То есть все-таки...
Даром, что МАГАТЭ считает по-другому, но мы понимаем, кто управляет международными организациями. Очевидно, это «Фукусима».
А как можно здесь оценивать эти аварии, чтобы говорить, это крупнейшее, это не крупнейшее?
Да, очень хороший вопрос. Ответ на него, самый главный, очень простой. Как известно, в аварии на Чернобыльском атомной станции взорвался только один реактор. При этом оптимисты говорят, что сгорела, разрушилась 1/3 этого реактора, причем РБМК с обогащением топлива 1.5%. А пессимисты, которые являются лучшими специалистами в данном случае, говорят, что выгорел 95% этого реактора, РБМК. Мощность у него была, как я напомню, 1 гигаватт. Соответственно, вот мы имеем некое количество урана и плутония, которое уже образовалось при горении, ну, при работе реактора, и все вот это сгорело, либо 30%, либо 95% это сгорело и улетело в атмосферу. Формально на атомной станции «Фукусима» разрушено и расплавлено 3 действующих ядерных реактора, то есть те, которые были работоспособны в этот момент. 4-й был пустой. И разрушено, по сути, 4 бассейна отработанного ядерного топлива, ну, бассейна выдержки, вот, в котором было, кстати, и свежее плутон-ураниевое топливо, и отработанное. Соответственно, 8, если в объемах мерить, 8 реакторов. Вот. Так что сравнивайте, что больше, один советский ядерный реактор или 8 американских ядерных реакторов. Я еще раз подтверждаю и обращаю внимание, что атомная станция «Фукусима» — это очень древний, я бы сказал, даже старинный американский проект. И, собственно говоря, мы имеем то, что имеем. Коль проект американский, никто об этом не говорит. У всех возникает ощущение, что это была атомная станция японская, значит, типа японцы сами ее сконструировали, нарисовали и эксплуатировали. По факту это американская станция. Вот. И, собственно говоря, она и взорвалась. И 8 реакторов находятся в состоянии коллапса. При этом известно, что они расплавлены, сами реакторы. Топливные сборки не контролируются. В 3 реакторах неведомые процессы. И до сих пор радиоактивная вода хлещет в Тихий океан. Вот сами сравнивайте масштаб аварии.
Позвольте мне уточнить, почему мы говорим о 8 энергоблоков, напомните, там на «Фукусиме» 6.
Нет, всего 6 блоков, это я легко расскажу.
Вот, да.
Значит, смотрите, откуда берутся 8 ядерных реакторов, через эквивалент. Значит, 5 и 6 блоки, они там находятся чуть-чуть в заливе, они тоже пострадали от воздействия цунами, но они сохранили работоспособность, мы их в контексте хода аварии рассматривать не будем. А реально крупно пострадало именно 4 энергоблока. При этом 1-4 энергоблок, вот в Чернобыле он взорвался, да, а в Фукусиме, по счастью, 4 энергоблок энергоблок был пустой. Но таково строение конструкции блока американского дизайна, что японцы смогли взорвать даже пустой блок. Поэтому расплавилось три активных зоны первого, второго, третьего блока. Я могу рассказать про как это происходило.
Чуть попозже, да.
Да, чуть попозже. И над блоками находятся бассейны выдержки ядерного топлива. В нем находилось в некоторых случаях свежее топливо, как в третьем блоке, плутон-ураниевое французское топливо, а в других отработанное. В совокупности, если мы все сборки посчитаем, мы сами насчитаем 8 блоков.
То есть, грубо говоря, сгорело. Мы считаем реакторы и вот этот самый бассейн.
Ну, вот в каждом бассейне в первом, втором, третьем хранилось, по сути дела, по целому реактору, отработанному либо свежему, а в четвертом хранилось два реактора. Мы помним, он был не загружен. В него как раз привезли свежее топливо, и оно находилось свежее, и такое, ну, там, в разных частях бассейна. И, соответственно, он же тоже сколлапсирован. Никто не контролирует на сегодняшний день бассейн выдержки четвертого энергоблока. Да, там циркуляцию наладили, но контроля нет. То есть, соответственно, в зоне коллапса по-прежнему у нас находится, я еще раз подчеркиваю, 8. То есть, если в Чернобыле реально все остальные три блока работали долгое время, из них уже давно выгружено топливо, ну, и там никаких нету проблем, то на атомной станции Фукусима не контролируется топливо в объеме на 4 энергоблока, кстати говоря, обогащением выше, чем 1.5%. В точности сейчас сказать нельзя, потому что, во-первых, ну, есть отработанные сборки, а во-вторых, очень много плутония, а плутоний, если по-честному считать, он, ну, в экологическом, да, негативном радиационном эквиваленте в разы превосходит уран свежих сборок. Уран-плутониевый смешанный, так называемый МОХС-топливо, оно тоже колоссально радиоактивно по своей сущности. Если оно разрушено и течет в океан, то, соответственно, у нас плутоний поступает в океан. Еще раз подчеркну, весь ядерный реактор Чернобыля либо сгорел на 95%, либо сгорел только 30%, как считает МАГАТЭ. Но если даже брать худший сценарий, мы, если сравним количественные показатели, сколько, что, куда улетело, если именно в килограммах активных делящихся материалов, то есть в продуктах распада урана и плутония, то мы увидим на территории Фукусимы масштаб аварии, если мы уже начнем в килограммы пересчитывать, да, мы там еще большую пропорцию, чем 1 к 8 получим. Мы приблизительно получим пропорцию 1 к 10.
Есть. Почему тогда, знаете, такое восприятие, почему иное?
Ну, потому что американский ядерный реактор. То есть первое...
Это как раз то, о чем вы говорили, ну, не говорят о нем.
Так никто и не рассказывает о том, что взорвался американский ядерный реактор. Что он впервые был нарисован в чертежах в 60-м году. В 60-м году, задумайтесь. В 2011 году в Японии, которая у многих людей ассоциируется с государством, создавшим новые технологии, в котором там, условно говоря, чуть ли не роботы водят вас за ручку по городу, работали ядерные реакторы и продолжают работать, что характерно. Вот сейчас их постепенно останавливают, ну, потому что Японии надо куда-то их девать, которые нарисовали, я подчеркиваю, начертили еще не компьютерами, а самыми обычными резфедрами по самому обычному ватману в Соединенных Штатах Америки, рисовали в конце 50-х годов, вот нарисовали к 60-му году. К 61-му году начали паять. Прям буквально, вы должны понимать, что это технологии начала 60-х годов. Вот та атомная станция, которая взорвалась, а таких в Японии еще там десяток, они все сделаны тогда, они физически даже тогда сделаны. Просто их делали потоком, а потом постепенно устанавливали по всей Японии. Вот и все. Это с точки зрения технологий, да, это древнейшие реакторы. В Российской Федерации такие реакторы уже давно все, той эпохи, давно все остановлены.
И древнейшее здесь не самое хорошее слово. Не означает...
Конечно, самые низкотехнологичные, нужно понимать. Что, грубо говоря, самые безобразные технологичные, то есть самые примитивные реакторы. Вот, поэтому так как виной всему японская технологическая отсталость, которая базируется на устаревших американских технологиях, конечно, политически скрыта сама информация. Вы попробуйте залезть в Википедию и попробуйте посчитать, сколько потребуется времени, чтобы установить производителей оборудования, да, когда было изготовлено оборудование, вы увидите, что все зачищено. То есть все это устанавливается, но вам придется трудиться, да, искать позиции экспертов и так далее. Поэтому мы говорим о том, что самая крупная авария, которая произошла, и самое главное, не завершена, это авария на Фукусиме. Она продолжается уже, ну, получается, 8 лет и будет еще продолжаться. То есть она не завершена.
В каком году была открыта Фукусима-1?
Ну, сейчас я точно не помню, сама Фукусима-1...
Я дам вам время, чтобы сейчас эту информацию уточнить, правда, я не такой вопрос не подготовлен, но я-то просто к тому, что раз мы говорим о технологиях, о планировании, о чертежах 60-го года, да, то есть, ну, мы должны понимать, что какое-то время прошло, там, спустя все это спланировали, начертили, и до того момента, когда она была построена, до того момента, когда она была открыта, до того момента, когда она, в конце концов, заработала.
Ну, смотрите, сама станция... Сама станция, она уже когда строилась, это все равно был реактор старого дизайна. Вот здесь понимать,
да, понятно,
что американцы не продавали новейшую технологию японцам. Они продавали ту технологию, которая у них есть. Которую совершенствовать сделали, они ее не собирались. Они собирались множить и делать то, что умели делать. Вы будете смеяться, но я вам расскажу еще не менее забавную историю. В 2012 году возникла такая странная идея запустить и построить атомную станцию в Литве. В Литве. Как помните, была закрыта Игналинская АЭС, угу, советская. Вот. И, соответственно, было принято решение построить вот эту станцию новую. Вот. По сути дела, в том же самом месте, только с другого берега. И если внимательно ознакомиться с проектом той станции, которую, слава богу, литовский народ, обладающий разумом, решил не строить, то мы увидим, что пытались построить ту же самую Фукусиму. Но вы не подумайте, что специально для Литвы кто-то паял на General Electric, там, на Toshiba и Hitachi, ну, они все производители вот этого комплекса атомной станции, отдельное оборудование. Нет, это оборудование паяли для очередной атомной станции в Японии. Но после того, как взорвалась Фукусима,
куда-то же надо его деть.
Стало было понятно, что некуда деть, а в мире не так много мест, где вы ни с того ни с сего сможете построить ядерный реактор. Вам, во-первых, нужны вменяемые люди, а во-вторых, нужны вменяемые условия. В-третьих, вам вообще нужна какая-то проблема, чтобы у людей хотя бы было желание построить, хотя бы иметь электричество. Поэтому ситуация заключается в том, что вот тот реактор, который не построили, вернее, сделали для Японии, но не смогли там разместить, повезли в Литву уже после аварии на Фукусиме.
Да.
И что характерно, этот реактор до сих пор пылится там на складах, но я реактор условно говорю, вы поймите, ну, это огромное количество оборудования. Три крупнейших корпорации делали. То есть вот General Electric, американская, а Hitachi и Toshiba, как японские, они довешивали. Так вот, саму атомную станцию Фукусима строили с, получается, 66-го года.
Угу.
Ее строили на протяжении 5 лет, ну, 4 там с небольшим, ну, 5 лет. В 71-м году запустили. А точно такая же история была с Ленинградской АЭС. Ленинградскую АЭС построили в эти же годы. Угу. Вот ленинградский первый реактор РБМК, он уже остановлен. То есть он остановлен, потому что он уже износился, его эксплуатировать нельзя. Так я вас уверяю, в Японии до сих пор работают атомные станции, которые построены в те же эпохи, в те же годы, вы поймите.
Почему отношение другое?
А, объясняю. Япония отсталая страна раз, с точки зрения ядерной энергетики. Япония оккупированное государство. Я ничего не придумываю, поймите правильно. По итогам Второй мировой войны территория Японии оккупирована. А на территории Японии стоит законно американская военная база. Японии запрещено иметь армию. Это требования капитуляции, которые были закреплены соответствующими договорами. И вот как, помните, Советский Союз и некоторое время короткая Россия, да, стояли войска на территории Германии по, ну, ГДР, да, бывший, по вот результатам Второй мировой войны, Япония Япония до сих пор является оккупированным государством. Япония сейчас не может сказать американцам, уберите свою базу. Да. Так вот, раз государство оккупировано, на нем будут применяться те технологии, которые будут применяться. В самой Японии запрещено развитие технологий ядерной энергетики, поэтому они отсталые. То есть в Японии нет никаких иных специалистов по ядерной энергетике, кроме абсолютно таких научных исследователей, которые работают, ну, как это на молодежном жаргоне, как сферические кони в вакууме исследуют, фундаментальные какие-то ядерные исследования проводят, и тех специалистов, которые обучили по программам General Electric для работы на атомных станциях.
В 60-м году?
Да.
Да.
Ну, вот дизайна 60-го года. Все. И то, что, вы поймите правильно, то есть Япония что делает? Она получает ядерное топливо из Франции. Вот. Дальше во Франции его микшируют. Ну, то есть она зависима. То есть это государство в области ядерной энергетики, оно полностью зависимое. И всем, естественно, управляют Соединенные Штаты через как раз вот партнеров, в том числе там во Франции. Ну, раньше еще немцы участвовали в этом процессе. Поэтому, когда мы говорим об отсталой ядерной энергетике Японии, это не ирония, это констатация фактов.
Не подневольное государство. Давайте вернемся сейчас тогда к 2011 году, когда все произошло, и напомним, как развивались события.
Ну, произошла, конечно, колоссальная трагедия. Кстати говоря, у меня есть друзья, которые по-другому это событие трактуют. Считается, что произошло землетрясение.
Почему вы говорите, что считается?
Ну, есть люди, которые считают и как бы настаивают на позиции, что было проведено либо ядерное испытание, либо буквально диверсия, ну, с помощью ядерного взрыва был вызван цунами. Еще раз подчеркиваю, я не хотел бы сейчас обсуждать это, ну, в рамках нашей дискуссии, я говорю о том, что считается, да.
Будем называть это сейсмическое колебание.
Да, вот произошло, да, вот это очень, кстати, и по-журналистски, и по-научному, да. То есть произошло сейсмическое событие, которое вызвало цунами. Первая волна была относительно невысокой, и дамба, которая стояла конкретно там на Фукусиме...
Цунами произошло, эпицентр, если я правильно понимаю, был в Тихом океане.
Ну, там недалеко, да, порядка 100 километров от берега. Вот. Вторая цунами была очень высокая, 45 метров, и, соответственно, она накрыла всю станцию. Как ни парадоксально, люди, может быть, этого не знают, но мы же не будем скрывать интересные факты от наших слушателей. Сама по себе атомная станция, являющаяся источником энергии, она обязательно должна быть подключена к внешним сетям и для своей работоспособности иметь внешние источники энергии. То есть, если атомную станцию вы отключаете от внешних источников энергии, на ней происходят самые разнообразные аварийные, ну, или в случае плохой ситуации, катастрофические события. Так вот, волна цунами запустила процесс, который привел к отключению атомной станции Фукусима от внешнего энергоснабжения.
Правильно ли я понимаю, что то, что мы называем сейсмическим колебанием, никак не повлияло на работу станции?
Да, само сейсмическое колебание не повлияло.
Потому что, мы же помните, оно было, ну, было землетрясение на территории Японии. Землетрясение и цунами. Разрушения были в том числе и от землетрясения. Но станция от землетрясения...
Смотрите, здесь немножко момент. Не пострадали блоки. Угу. Часть зданий и сооружений, они, ну, там, произошли мелкие разрушения. Угу. На фоне последующих событий они ничтожны. Но на самом первом этапе уже возникли там определенные сложности, когда прошли мероприятия по ликвидации уже ядерной аварии. В том числе и были, ну, такие, были разрушения, которые помешали там проходы, допустим, своевременно быстро сделать. Ну, хотя эксперты потом оценивали вклад, вот, грубо говоря, самого колебания и цунами, да, в создание хаоса промышленной площадке, конечно, доля ничтожна. Ну, там порядка 5%. То есть небольшие разрушения и нарушения были.
Но говорить о том, что это они привели именно к этой аварии, мы не можем.
Конечно. То есть не от того, что колебалась земля, произошла ядерная авария. Да. Ядерная авария произошла от того, что был запущен сложный, но изначально как бы гипотетически предусмотренный штатный сценарий аварии, ну, это вот предусмотренный штатный сценарий, это обесточивание станции. Но на него наложилось то, что цунами фактически отключило генераторы, которые были на станции, которые должны были работать, и отключило, по сути дела, ликвидировало подпитку большей части аккумуляторов. Ну, то есть, там были аккумуляторные батареи, которые немножко потом вытягивали третий блок, вот, и второй, но в целом это сохранились только ничтожные емкости энергообеспечения.
Чуть-чуть поподробнее о том, почему важны внешние источники питания, потому что, если я правильно понимаю, землетрясение приводит к тому, что станция обесточивается. То есть это для нее аварийная, но штатная ситуация. Произошло колебание, станция... перешла в автономку, грубо говоря, заглохла. Но при этом работает...
она как раз не заглохла. Вот, все правильно.
Ну, как сказать, отключил аварийный режим. Она перешла в аварийный режим. Но в этом аварийном режиме принципиально важно, если я правильно понимаю, наличие внешних источников питания, которые этот аварийный режим поддерживают и сохраняют все реакторы вот в их целостности.
Да, смотрите, здесь ровно две части. Первое. Конечно, во-первых, сам ядерный реактор, как ну, обычное устройство некое, нельзя рассматривать включенный и не выключенный.
Да, типа выключил,
режим.
И все в порядке,
да.
И пошел.
Да, то есть вот ты его выключил, а он на самом деле еще греется, и вот как раз, даже если вы его выключили или там понизили резко мощность...
Тот самый аварийный режим да, в данном случае.
Вам все равно требуется, чтобы вода горячая, ну, горячий пар, да, перегретый, уходила. Да, уходил, охлаждался, заходил в новое. Задача какая? А, самое главное, снять тепло, потому что именно тепло, оно как... Ну, потом мы будем ход аварии рассматривать, оно именно разрушает ядерный реактор.
Тепло
я
убираем...
очень да, вы поймите правильно, что
большое.
Я это очень упрощенно объясняю, но да. Как это. И для этого на самой станции существуют насосы, которые работают за счет, в том числе, электрогенераторов, которые, в свою очередь, питаются от батарей, и которые должны, в случае, даже если все кругом отключилось, они все равно должны гонять эту воду и охлаждать. Более того, на самой станции есть такой хитрый радиатор, ну, он конденсатором называется, который просто за счет внутреннего тепла и небольшой подпитки, за счет просто инерции, тепловой инерции, использует ее для того, чтобы двигать контур. Вот так второй реактор, по сути дела, фактически был спасен. Ну, он, конечно, все равно разрушился, да, но он разрушился чуть по-другому, чем первый и третий, да. Ну, и совсем смешно, четвертый разрушился, которым это японцы великое достижение сделали, у них был разрушен четвертый реактор вообще без топлива. Так вот, соответственно, ситуация заключается в чем, что у вас атомная станция, даже отключенная, должна охлаждать ядерные реакторы. Более того, реакция должна прекратиться. У вас должны там зайти стержни, которые саму реакцию должны прекратить. То есть это вот важная составляющая, чем отличается ядерный реактор, условно говоря, от телевизора. Там вы кнопочку нажали, вот, а точнее, штепсель вытянули, тогда телевизор заглох. А вот если помните, кнопочку нажали, а телек-то сам по себе еще током может ударить. Вот представьте себе, да, значит...
Ну, это вот все инерционные процессы. Сколько времени они, грубо говоря, требуют для того, чтобы, ну, остудить, охладить и понимать, что вот сейчас все, вот сейчас можно законсервировать.
Ну, смотрите, на самом деле сотни часов, потому что если мы говорим с вами о полной остановке реактора, до способности выгружать зону, ведь она же все равно теплая, даже когда вы совсем остановите реактор. Если у вас там осталось топливо, это топливо остается горячим на протяжении там десятилетий. Ведь почему и существуют бассейны выдержки, тут же над ядерными реакторами существуют вот эти бассейны. Помните, мы когда с вами 8 блоков насчитали?
Да.
Вот мы же эти бассейны то посчитали. Почему? Да потому что даже полностью отработанная сборка из полностью остановленного реактора, она горячая. И если ее оставить саму себе предоставленной, она разрушится, ну, либо расплавится, либо там растрескивается. Ну, в зависимости от того или иного процесса, в каких условиях он будет идти, с ней произойдет коллапс, даже от отдельной сборки. А когда они все вместе, даже в остывшем реакторе, а это условно остывший, он остывший для того, чтобы генерить эффективное электричество, но он очень даже себе горячий, если мы с вами бытовым способом к нему, да. Ну, так сказать, будем относиться. То есть он способен расплавляться, разрушаться.
Максим Андреевич, я вынужден здесь вас прервать. Мы сейчас прервемся на новости, через несколько минут продолжим.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы возвращаемся. Приветствую тех, кто к нам только что подсоединился. Я напоминаю, это программа «Хроники», и сегодня мы говорим об аварии на атомной станции «Фукусима-1». У нас в гостях эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности, эколог Максим Шингаркин. Шингаркин, прошу прощения, у меня почему-то с вашей фамилией сегодня не ладится, хотя на самом деле никогда такого не было.
Надо чаще приглашать, чтобы нарабатывался.
Шингаркин. Все, хорошо. Давайте двинемся дальше. Мы с вами в первой половине программы остановились на том, что главной причиной аварии на «Фукусиме-1» стало не землетрясение, а впоследствии возникшее цунами. Да, землетрясение перевело станцию в аварийный режим, а далее уже волной смыло все те необходимые для безопасного существования станции внешние источники питания. У меня вот на протяжении всего рассказа мучил один вопрос. То есть мы понимаем, что станция — это огромный сложный объект. Его строительство подразумевает штатные и нештатные ситуации. Например, землетрясение было учтено. И благодаря тому, что это было учтено, станция перешла после землетрясения в аварийный режим. Волна достигла станции, если я не ошибаюсь, примерно там за 40 минут после эпицентра. Но мы же строим, черт побери. Ну, я не говорю «мы», да? Ну, хорошо, говоря «мы», я имею в виду человечество. Строит атомную станцию на берегу Тихого океана, не Плещеево озеро, да, как бы. Мы подразумеваем землетрясение, но цунами почему-то не подразумеваем.
Ну, слушайте, мы опять возвращаемся к той самой истории. Значит, первое. Японии нужно электричество, чтобы развиваться.
Да.
Взять абы где электричество нельзя. Когда американцы захотели продать свои ядерные технологии в середине 60-х, ну, вернее, в начале 60-х, они продали те, которые были. Соответственно, атомные станции ставят там, где у японцев был спрос на электроэнергию. То есть они в основном, кстати говоря, на Тихоокеанском побережье. Любая атомная станция, чтобы работать, нужна вода.
Ну да.
Чем холоднее, тем лучше. Да. Поэтому что тут говорить, построили там, где удобнее. Стенку построили, вы поймите правильно. Формально стенку построили. С другой стороны, вы поймите правильно, проект американский, еще раз, американцы в 60-м году, те самые, которые 15 лет назад сбросили две атомных бомбы на Японию. Но они будут задумываться о том, что будет с Японией через там какие-то годы.
Ну, вы говорите, стенку построили
формально.
Ну,
стенку построили. Ну, такую стенку, что, ну, вот, первая волна-то как бы удержалась, да, а вторая не удержалась. Но не будут американцы заморачиваться по поводу Японии. Вы поймите правильно. Оккупированное государство, желательно, как бы, там, попило крови американцев столько, присутствует на Тихоокеанском торговом театре, да, ну зачем, зачем? Не надо заботиться американцам о японцах. Вот это пренебрежительное отношение, вот вам технологические решения.
Пренебрежительное отношение. Не исключительность ситуации. Ну, то есть мы понимаем, что цунами, в принципе, знаете, в Таиланде тоже как бы, ну, островные государства, Малайзия, там тоже как бы люди понимают, что это может случиться, но, естественно, никто никаких стен не выстраивает. Но это случается раз в 100 лет, раз в 200 лет, и приводит, конечно, к плачевным последствиям. Не относиться к этому как, ну, к исключительной ситуации.
Нет, а что здесь относиться? Вот смотрите, в чем вообще логика, да, всего мира? Мы находимся в очень равномерном мире, да? Независимо от того, одни считают, что управляет Господь, да, другие считают, что управляет нечто иное, да, называемое природой. Но все в равновесии. Вот сегодняшнее каждодневное, ежесекундное продолжение аварии на Фукусиме загрязняет не просто Тихий океан как таковой, а самая высокая концентрация радиоактивных веществ, она идет прямо к западному побережью США. Прямо к самому западному побережью. Вот если внимательно посмотреть карту радиационного загрязнения сегодняшнюю, начертить именно распределение фукусимского радиационного следа именно в водах Тихого океана, ну, все возвращается. Все, привет Соединенным Штатам, понимаете? Поэтому ситуация такая. Несмотря на то, что американцы думали, значит, экспортировать свои старые технологии, ну, тогда они были, казались еще свежими, японцам, для получения доходов и не желает тратиться, да, на дополнительные решения, желают японцев стимулировать, чтобы покупали, покупали и покупали, все зло возвращается.
Давайте вернемся к хронологии. Мы остановились на том, что волной цунами смывает жизненно необходимые для безопасной работы станции внешние источники. Дальше что происходит?
Ну, дальше происходит простая вещь. Специалисты, которые находятся на станции, они прекрасно понимают, что...
Извините, я перебью коротко. Волна механически не разрушает ни один из
энергоблоков. Нет, только она разрушает вот как раз систему самостоятельного энергоснабжения. Да. Она разрушает... Нет самостоятельной системы энергоснабжения. Да. Мы сейчас не будем рассказывать про автомобильные аккумуляторы, которые носили, да? Ну, мы просто должны понимать, что специалисты понимают, что если сейчас они не обеспечат охлаждение этих реакторов, то произойдет непоправимое. Соответственно, они пытаются это сделать. Парадокс в том, что совершенно недавно, в 2010 году, за год до аварии, они озаботились все-таки, а вдруг есть что-то вот такое случится, и соединили. Это вообще для японцев удивительный случай. Они вмешались в работу американского проекта и соединили систему пожаротушения свою, японскую, с вот как раз американской системой охлаждения реакторов, перемычки сделали. И, соответственно, они такие сидят и говорят: о, у нас же есть такая клевая, я уж не знаю, как они там по-японски это называют, система, и они пытались через систему пожаротушения как бы охладить ядерные реакторы. Соответственно, они открывают везде эти краны, это первый, второй, третий реактор, вот, и пытаются сделать. Соответственно, на втором более-менее получается, на третьем пока тоже получается, но на первом ситуация идет совсем из рук вон плохо.
Почему? Если я правильно помню, то первые три, соответственно, работают по номинации. Мощности, четвертый находился на перезагрузке.
Все вообще пустой, он там, в нем ничего не было в этот момент. Но индивидуальные особенности. То есть реакторы, они как автомобили, да? Три автомобиля с одного конвейера сошли, а ломаются в разное время разные детали. Вот, соответственно, получается ситуация такая. Принимается решение через пожарные автомобили запустить за счет, по сути дела, ну, движков пожарных автомобилей оборот. Но здесь нужно понять, сама среда ядерного реактора, то есть вот туда, контур, куда закачивают, он сопротивляется. Почему? Потому что там вода превращается в пар, повышается давление, и это давление не дает охлаждать. Понимаете, это процесс, да, вот это туда, тот самый равновесный процесс. Да. Они уже было подключились, а все равно нельзя. Соответственно, они...
Да и двигатель автомобиля может не выдержать этого давления.
Нет, но двигатель автомобиля там, ну, это
но ему же нужно опосредно чуть-чуть. Ему же нужно просто своим движком под давлением туда закачивать воду.
Вот. И возникает ситуация, а они понимают, что давление надо стравить. Это вот как бы начало конца, да? Но это давление, если будешь стравливать, то это будет радиационная авария. Нужно стравливать давление, а у вас люди в 10-километровой зоне. Даром, что после цунами, но люди на месте. Соответственно, звонят премьер-министру. Премьер-министр говорит: я сейчас к вам приеду. Но это все происходит к утру. До утра происходит жесточайшая борьба. То есть там пытаются охладить первый реактор первым, вторым, третьим способом. Я могу сейчас это все в деталях рассказывать, но не думаю, что это очень информативно. Да? То есть действительно японцы борются. Всеми доступными для себя методами борются. Пытаются открыть различные краны, которые заблокированы. Они заблокированы, потому что в одном случае нет воды, в другом случае этот клапан не работает, потому что нет электричества, а передавить его может только достаточно высоким давлением. Когда его передавливают давлением, внутри начинается понимание, что начинает расти, вы закачиваете воду, а вода-то внутри испаряется, у вас растет давление. Это различные взаимосвязанные процессы, которые мы, вот если анализировать саму ход аварии и аварии, допустим, связанные с гибелью человеческого организма, другие сложные процессы, это все вертится вокруг равновесия постоянно в правую и в левую сторону. Один процесс сдерживает другой. Вы хотите улучшить ситуацию, а на самом деле вы ее ухудшаете. Но если вы не будете ее пытаться улучшить, будет еще хуже. Понимаете? Соответственно, ядерный реактор — это сложнейшая подкритическая вещь, а точнее, на самом деле, уж если честно, закритическая вещь. И, конечно, балансировать там, ну, то есть любое решение — все хуже. Ну и, соответственно, приезжает премьер-министр и говорит: ну что, стравливаем воздух. Не воздух в смысле, а вот то, что накопилось в контурах, там радиоактивные продукты, пар, кислород, там все подряд.
В этих контурах охлаждения, соответственно, мы понимаем, это радиоактивные вещества.
Ну, там все, там... там, ну,
там все, да, да, и это нужно, соответственно, стравить.
Стравить, чтобы давление упало, чтобы вода все-таки циркулировала и охлаждалась. Mm-hmm. Но тут есть такой момент. Когда у нас вода попадает в на перегретые цирконевые оболочки, а цирконевые оболочки – это то, что упаковано ядерное топливо. Mm-hmm. У нас сама вода разлагается на кислород и водород. Все знают эту... химию, когда проходили, чуть не первый опыт, который вам показывает учитель, это взрыв гремучей смеси. Так вот, что происходит. Они стравливают, и все радуются, потому что давление водород уходит. Падает. Ну, в первую очередь, водород уходит, радиация выходит, давление падает, все возникает хорошо. Никто не предполагал, что высокие концентрации находятся водорода, сохранятся за пределами, собственно говоря, вот зоны высокого давления. И именно там гремит первый взрыв. Гремит первый взрыв, ну, считается, это я еще раз подчеркиваю, считается, что это именно взрыв водорода, разрушается, по сути дела, контур ядерного реактора. В дальнейшем по этому реактору происходят простые вещи. То есть его постоянно проливают, он плавится, разрушается, соответственно, так как он плавится, возникает неуправляемые совершенно, там, в том числе ядерные реакции, очень короткие, потому что нейтронные потоки были бешеные. Они, они миллисекунды на относительно невысоких граммах. Ну, то есть проскакивали ядерные реакторы как ничтожные вспышки. Это все выделялось огромное энерговыделение, и он все сильнее и сильнее плавился. Так как он плавился, весь бассейн, который находится над ним, он перестает быть доступным для охлаждения, и там до сих пор, но по первому как раз энергоблоку они считают, что они через него прокачивают воду, но как бы считать можно все, что угодно, да, топливо никто оттуда достать не может. То есть нечто происходит с этим топливом в бассейне выдержки. И ядерный реактор проплавляется. Это все идет весь 12-й день, 12-й день, ну, по сути, ну, 12 число, 12 марта, и вот, вот это все события, да, то есть, ну, в 15 часов где-то взорвался вот этот, ну, первый контур, да, ой, первый реактор. А второй более-менее реактор нормально работает в этот момент. Там качает сильно ситуацию, прям качает. Они там несколько раз
качает, находятся... Качает, вы имеете в виду, прокачивают воду?
Нет, качает получается... ситуацию, то есть поднимается давление, да, ее удается сбросить, удается охладить. Фактически на нем не видят вспышки, да, но происходит разрушение блока, тем не менее. То есть вот он разрушается, но это происходит, правда, 14-го, по-моему, числа. А 13-го числа... По похожему сценарию взрывается третий блок. Третий блок взрывается.
Почему по похожему? Ведь уже здесь есть опыт, или они еще не поняли, что стравливает давление.
А вы ничего сделать
давление
не можете, понимаете? У вас это однотипные условия, да. Вы там и там должны качать воду. Там есть небольшая разница, да. Просто во втором работает такая штука. Там как бы самоохлаждающийся контур долго сохраняет способность самоохлаждаться. И он аж до 14 часа дотягивает. То есть как бы автономно. То есть вот знаете как? Если у вас закипает в машине радиатор, да, если вы формально ничего не будете делать, будете ехать, то вас потом расшибет весь радиатор. Это. Да. А если у вас там патрубок один, или просто вы крышку, ну, к примеру, вам все равно нужно доехать, вы крышку радиатора снимете, вы дольше проедете, понимаете? Потому что...
Может быть, не взорвется.
Да, у вас, во-первых, радиатор останется целый, да, движок остынет, ой, в смысле, нагреет, перегреется, да, но часть воды... Пусть даже горячий, все равно будет в движок попадать, понимаете? А если вы ничего этого делать не будете, у вас радиатор разрывает, вода вытекает уже через все щели, и у вас движок точно стуканет, понимаете? Так и здесь. Вот там, на втором реакторе, вот эта штука работает. Я очень упрощен, вы поймите правильно.
Чтобы слушателям было понятно,
тем более, что многие из них за рулем, да? Вот второй контур, второй реактор, он так работает. У него вот этот специальный охладительный конденсатор, он выполнил, как ни странно, эти функции дольше всех. А на третьем он тоже быстро вышел устроен. Ту позже, чем на первом, вот, соответственно, рвануло.
13-го вы говорили.
Да, 13-го. Но дальше случился парадокс. Взорвался водород уже по этой же самой реакции на четвертом, на пустом блоке.
А почему там?
Вот. И для тех людей, которые любят конспирологические версии, тут возникает новое поле.
Четвертый, напомню, находился на сервисном обслуживании, если я правильно понимаю, его готовили к перезагрузке топлива.
Он пустой. Представляете, пустой контейнер стоит, у вас просто пустая скороварка, в ней даже воды толком-то нету. И уж тем более там ее никто не греет, нечего греть. и вдруг она взрывается. И поэтому те люди, которые, ну, как бы о конспирологических версиях говорят, у нас с нами тут не РЕН-ТВ, да, но я просто, ну, условно говоря, не могу не рассказать об этом. Они говорят, ну, что, не видите? Вот он, взрыв, провоцирующие разрушение. Вот конкретные взрывы идут друг за дружком на каждом реакторе, выводя в том числе тот, в котором выгружено топливо. Как такое может быть? Ну, действительно, как такое может быть? Да, вы представляете, у вас пустой реактор из третьего по каким-то непонятным, ну, нам потом показывают, по каким системам, но если вы посмотрите систему перехода, вы тоже удивитесь, почему легкий водород вдруг через пониженные трубы выходит, ведь он же все равно должен находиться над кислородом и под закачанным азотом, понимаете? Но он же более легкий газ. Вот возникает ситуация, взрывается даже четвертый реактор. Из-за этого, еще раз обращаю внимание, то хранилище, которое наверху находится, оно тоже плывет, а там два выгруженных реактора, грубо говоря, по объемам. То есть оно тоже начинает плавиться. То есть сегодня опять-таки говорят, что мы там что-то восстановили, а на втором и третьем ничего не восстановили. Там вообще хаос, никто не знает, что в бассейнах в этих творится. На четвертом, говорят, восстановили. Но ведь получается, мы имеем аварию на объекте хранения, ну, на бассейне выдержки. Так вот, таким образом, как ни странно, у нас звучит, ну, на самом деле, звучит 4 взрыва, но 2 из них на первом происходят. У нас звучит 3 взрыва. Тремя взрывами разрушается 2 работающих реактора, 1 пустой. И без всякого взрыва разрушается 2-й реактор. То есть без признака взрыва. То есть не было ни хлопка, никто не видел, резкие падения там и так были, ну, колебания давления, но происходит. В результате разрушено 3 тела реактора с прорасплавом, и сейчас по-разному там говорят, ну, в каком объеме разрушены, что и как, и 4 бассейна выдержки. Из них 2, условно говоря, через 2 сейчас организована циркуляция, через 2 ничего не организовано. Просто происходит залив. То есть в настоящее время, прямо сейчас...
Что значит происходит залив?
Вот, так я же рассказываю. Да. В настоящее время, прямо сейчас, льют просто воду. В четвертый льют пресную и как бы собирают и запускают по новой. А во второй, третий льют, в третий, по-моему, льют сейчас пресную, а во второй льют соленую. А одно время лили везде соленую. Льют воду, и она уходит в никуда. То, что собирают на территории станции, сейчас набрали порядка миллиона тонн воды. Миллиона тонн собрали. И собрали ту воду, которая настолько радиоактивна, что ее нельзя выбрасывать в море. Миллион тонн, вы сколько слушаете.
Миллион тонн – это вся та вода вот с 2011 года,
которую пытались... Это которую только собрали. Это собрали сильно радиоактивную, ту, которую прокачали, ну, грубо говоря, через это. Ну, представляете. А ее же просто так льют. Существуют разломы разрушения. Несколько раз перекрывали галереи, строили отдельную стенку. Ну, пытались даже построить саркофаг, бессмысленный абсолютно, да? Вот, ситуация какая? Идет в океан. То есть большая часть воды, которую льют, прям льют на второй и третий бассейны льют. На первый, второй, третий реакторы просто льют воду. Вы поймите, каждый день льют. Часть воды попадает в хранилище, часть, значит, охлаждают, запускают по новой, да, циркулируют. Но нужно понимать... Да, сейчас уже признаков цепных реакций нету, ну, это честно, ну, потому что стоят нейтронные датчики, не регистрируют ничего, вот, но, во-первых, это не гарантия, потому что если топливо находится в расплавленном состоянии, если мы льем воду, мы создаем динамику, и, грубо говоря, динамика... К чему приведет? К высокой концентрации, ну, механической концентрации отдельных элементов расплавленного ядерного реактора, либо, наоборот, к раздвижению. Никто не знает, вы поймите, это неведомые процессы. То есть, ведь если где-то собирается, там, возможно, опять взрыв достаточно мощный, ну, слава богу, все равно эти мощности, они там в сотнях, ну, в сотнях тонн тротила максимум, да, это в пределе возможно, потому что это же не ядерная бомба, невозможно сделать, да, но происходит вот эта сотня тонн, ну, то есть такой глухой взрыв внутри чрева реактора происходит, разметывает там все, вот, и там спустя там, несколько месяцев опять чуть поменьше детонация, да, и существует такая трагическая повторяемость. Спустя месяц ведь повторилось землетрясение. Повторилось землетрясение, качало всю станцию. Опять посыпали все системы. То есть в апреле месяце повторилась ситуация, которая была в день аварии. Вот я к любителям конспирологии. А как так? Ну, как так? Ну, почему день в день, минута в минуту? Ну, то есть, ну, не минута в минуту, ну, как
день
так,
в день, да? Уже достаточно.
Да, то есть это я к тому, что я лично профессионально заинтересован, чтобы как можно больше людей знали и говорили об этом. Потому что то, что американцы скрывают подлинный масштаб аварии, вводит нас в заблуждение относительно происходящего сегодня в Тихом океане, происходящего на территории Японии, это ложь по отношению к цивилизации. Чем больше людей заинтересуются вот этим процессом, будут обсуждать, задавать, возможно, странные вопросы, будут фантазировать, тем на самом деле интереснее и важнее в целом для цивилизации урок. Ядерные станции, ядерные реакторы – это технологии, по сути дела, малоуправляемые людьми. Это такие бесы, это такие процессы, когда мы получаем добро в обмен на безусловное зло, но которое мы отсылаем во время. Мы говорим, вы знаете, мы плутоний
может,
этот
да,
положим.
А может, нет.
Да, мы этот плутоний положим, он 40 тысяч лет, у него период полураспада, через 400 тысяч лет, может быть, его будет, через 400 тысяч лет он превратится в уран-235. А пока мы сегодня получаем возможность кипятить чайник, смотреть покемонов там, еще какой-то полный бред делать, под 400 тысяч лет опасности для цивилизации. Поэтому лично...
кредитная ставка, да, очень большая.
Понимаете,
получается.
Да, то есть сегодня у вас мультики, а 400 тысяч лет, там, условно говоря, 1 миллиграмм плутония с колоссальной убийственной радиацией, если он будет окажется в окружающей среде, и ж не дай бог у зрителя покемона, да, вот этого... Понимаете, да, то есть масштаб, несопоставимый масштаб. Мы хотим развлекаться, нам не нужно выживать, но мы хотим иметь ночное освещение, и за это мы берем у наших потомков вот этот самый кредит 400-тысячелетний, да. Понимаете? Вот. И взамен им оставляем вот этот ужасный плутоний.
У нас осталось буквально 3 минуты. Хочу, чтобы вы нам рассказали немного о том, как сейчас борются и какие возможны последствия. То есть на протяжении 8 лет, вы говорите, авария продолжается. Мы понимаем, что продолжают бороться с последствиями аварии. Что уже сейчас есть и что можно ожидать от этой аварии в ближайшее время?
Ну, смотрите, авария в текущий момент все-таки находится в стабильном состоянии. То есть она течет.
Локализовано.
Локализовано. Ну, как? Не,
ну,
она
как
не локализована.
Как пожарные говорят.
Да, да. Не-не-не.
То есть под контролем.
Она под контролем, да, но да. Она не локализована. То есть радиация вытекает, распространяется по миру. Сначала по Тихому океану, дальше везде. Uh-huh. То есть прямо сегодня мы пока с вами разговаривали, 2-3 тонны радиоактивной воды ушло в Тихий океан. Вот, понимаете, за час несколько тонн ушло. И это высокий уровень радиации. Если такая вода оказалась, ну, где-нибудь, допустим, в Москве, то ее бы отвезли на специальное хранилище. Вот по уровню радиации. Вот вы имеете в виду.
Это продолжается 8 лет. Неужели нет никаких изменений сейчас уже в Мировом океане, вот в той вот акватории, которая...
Океан огромен. Океан огромен. Но количество радиационно загрязненных вод колоссально. Микрофлора океана загрязнена. Крупные животные накапливают, они будут накапливать в процессе, как бы, вот киты, да, они как вершина пищевой цепочки в океане. Угу. То есть в конечном итоге, что бы ни происходило в океане, все съедят киты. Светящиеся радиоактивные киты, ну, светиться они будут радиацией, имеется в виду, это будущее Тихого океана. То есть в конечном итоге именно киты накопят, да, в нескольких поколениях, да, будут возвращать, и это и весь планктон, когда будет радиоактивный, по сути дела, киты будут накапливать эту радиацию. Мы с вами живем в мире, в котором до сих пор открыты врата в плутониевый ад. И врата эти находятся на Фукусиме-1.
Да, конечно, не очень утешительно звучит. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, это была программа «Хроники». Мы ее завершаем. Меня зовут Александр Капков, а у нас в гостях был эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности, эколог Максим Шингаркин. Мы говорили об аварии на «Фукусима-1». На этом мы прощаемся. Всем счастливо. Пока.